Радиостанция «Эхо Москвы», телекомпания RTVI представляют программу «Лукавая цифра».
22 часа 33 минуты столицы, «Лукавая цифра», Тони Самсонова, меня зовут и моя коллега Алина Гребнева.
Добрый вечер.
Сегодня мы говорим с Евгением Григорьевичем Ясиным, научным руководителем Высшей школы экономики. Добрый вечер еще раз.
Ну и наш невидимый гость – это директор Лондонской школы экономики Ховард Дэвис, который нам много всего интересного рассказывает, а наши слушатели, которые пишут нам сообщения, многого не понимают. В частности, спрашивают, что такое subprime, которое звучит все время.
Да, subprime – это плохие долги. Значит, дело в том, что американцы на всем хотят заработать. В этом есть свои плюсы, но есть и минусы. Значит, если вы знаете, что этот человек, эта семья на самом деле не имеет необходимых доходов, чтобы взять кредит, но вам очень хочется ему всучить кредит, и вы получаете его долг, так сказать, который, ну, в общем, с большим риском.
Но зато его можно перепродать банкам и так далее.
Но важно то, что вот он и есть сабпрайм. И это не единственный случай. Там каждый раз, несколько лет назад, уже в другой области совершенно, не в ипотечном кредитовании, нашли такой способ торговать долгами, которые никогда никто не собирается возвращать.
А как же их покупают банки? Вот это удивительно. Там же цепочка была длинная, что один инвестбанк другому перепродавал.
Они рассчитывают потом еще раз перепродать. Но вот subprime – это просто вы торгуете барахлом. Но не совсем пустышками. Некая вероятность получения этих долгов есть, но она низкая.
Елена пишет нам из Москвы на 985-970-45-45. Моя бабушка учила меня всегда жить посредством и никогда не брать кредит. Бабушкин завет всегда соблюдай. Елена, ваша бы бабушка каждому американцу, который брал сабпрайм.
Ну, там нужно сказать, что американские бабушки своим внучкам советуют совсем другое.
Они завещают
свои
кредиты.
Живите в кредит. И несколько поколений американцев покупали в кредиты, когда говорят, что там 100 миллиардов, 100 триллионов общая задолженность. Но это американский стиль. Мы сегодня можем их за это осуждать и говорить. Живите по заветам нашей бабушки. Ну, тогда они не были бы, наверное, Америкой. Каждый раз нужно учитывать те последствия. А может быть, и стоило, вести такой разнузданный образ финансовой жизни.
Пошиковать напоследок.
Не напоследок.
Вот Ховард Дэвис говорит, что на третьем этапе этого кризиса началось разоблачение. То есть, каким-то образом вот эти плохие активы, которые связаны с плохими кредитами, да, стали отделять от хороших активов. Что происходило дальше? Да? Что происходило, почему одновременно начали падать самые большие, самые хорошие банки?
Ну, это не просто самые большие, самые хорошие банки. Это крупные инвестиционные компании. Их тоже называют банками, но они на самом деле не предоставляют кредиты, а они, торгуют акциями, ценными бумагами, другими и так далее и тому подобное. Ну, они включены в общую систему, и когда, начались трудности у банков, то у этих банков стала падать капитализация их активов. И других предприятий тоже.
А почему она стала падать?
А потому что их трудности стали известны, и цены акций их стали падать. А значит, падает их капитализация. Значит, их сегодня можно продать только за меньшую цену. Кроме того, падали цены на недвижимость, потому что стало ясно, что просто так продать ту недвижимость, которая была, приобретена за subprime, не удастся. Вот и началась волна, которая, в общем-то, выражала следующее обстоятельство. Нагенерировали слишком много денег и платежных средств в виде ценных бумаг, вот этих самых, в том числе производных бумаг, не на первичные акции, а на вторичные акции. И там каждый раз выяснялось, что всех этих платежных средств слишком много, значит, они стали падать в цене. И наступил критический момент, о чем говорит Ховард Дэвис. Крупный инвестиционный банк, который существует больше 100 лет, оказался банкротом. И американское правительство в отношении, в отличие от других крупных компаний, не стало его спасать. Это естественно, потому что всех спасти нельзя, и это как бы нормальная рыночная политика, но для рынка это стало сигналом, сигналом паники. И все бросились продавать, и началась, ну, как бы хаос, примерно такой, как начался в свое время в 29-м году на, тоже в Нью-Йорке на бирже, где все бросились продавать эти ценные бумаги для того, чтобы хоть что-то успеть выручить.
Евгений Григорьевич, а вам не кажется, если бы правительство США пожертвовало бы, ну, пары десятка, может быть, сотни миллиардов долларов и спасло бы Lehman Brothers, то не было бы этой паники? Или это было бы бесполезно все равно?
Понимаете, ситуация такая, что когда начинается такая волна, то где-нибудь повод обязательно найдется. Значит, если вы создали ту ситуацию напряженности, не Lehman Brothers, то кто-то другой бы попал. А спасать всех невозможно, потому что вы тогда вызываете волну инфляции и наступает вообще, так сказать, коллапс в экономике.
Вот как раз Макс нас спрашивает, а если ЦБ и ФРС дают банкам деньги под процент, то откуда банки и правительство могут вернуть проценты, если они не печатают деньги? Кризисы неизбежны, спрашивает Макс. Вот когда эти вливания, когда начинают спасать всех, откуда берут эти деньги, на которые спасаются банки, и что дальше потом происходит? Ведь проценты не возвращаются, ведь эти деньги не возвращаются в экономику.
Ну, и знаете, есть такая простая вещь. Американское казначейство уже давным-давно выпускает ценные бумаги, свои казначейские обязательства, treasury bills,
ну,
и столько облигаций, да, типа наших ГКО. И оно за всю 200-летнюю историю или 250-летнюю историю Соединенных Штатов ни разу не нарушило своих обязательств. Оно всегда аккуратно платило по долгам. И поэтому это Treasury Bills, даже при том, что они обладают очень низкой доходностью, пользуются очень большой популярностью у людей, которые хотят сохранить свои деньги и вложить их в такие надежные ценные бумаги. И они, так сказать, пользуются этим делом. А надежные бумаги продолжают охотно покупать. А у, скажем, Китая или у России огромные резервы, которые вложены в эти ценные бумаги. Тогда, когда возникает ситуация неясно, как спасать эти другие активы, многие страны стали вкладывать в американские ценные бумаги или в бумаги, гарантированные правительством
Соединенных Штатов. То есть мы поддерживаем экономику США тем самым?
Не только мы. Это поддерживает весь мир. И Европа, и Китай, и так далее. И это связано с тем, что мы заинтересованы в сохранении стабильности мировой финансовой системы. Это вполне естественно. Хотя, надо сказать, что в 98 году, когда мы рушились, нам такой помощи не оказали.
Вернее, да, нам никто
оказали, но я напомню, что это были только 4,8 миллиарда долларов, которые мы успели получить перед кризисом августовским, 17 августа от Международного валютного фонда, и это все.
Сейчас, значит, мы можем закрыть глаза и бросить их Исландии, если понадобится.
Ну, в общем, особо...
Исландия уже нашла себе деньги, если только Беларуси. Давайте послушаем четвертую часть лекции Ховарда Дэвиса.
Глава Банка Англии Мервин Кинг предполагает, что Lehman Brothers сам по себе мог и не быть ключевой причиной краха финансовой системы. Его роль могли сыграть и другие финансовые институты. Поскольку я сам был главой регулирующего органа, я бы не стал сразу критиковать власти США за те шаги, которые они предпринимали или, наоборот, не предпринимали. Министр финансов Генри Полсон утверждает, что у Минфина не было выбора, и они были вынуждены допустить банкротство Lehman Brothers. Как бы то ни было, в итоге крах еще одного инвестиционного банка привел рынок в состояние, близкое к панике. Традиционная точка зрения, которую поддерживает комиссия США по ценным бумагам, заключается в том, что банкротство инвестиционного банка не приводит к таким серьезным последствиям, как крах крупного коммерческого банка. Инвестиционные банки, в отличие от коммерческих, не вовлечены в привлечение депозитов и кредитование реального сектора экономики. В теории можно безболезненно расшить баланс инвестиционного банка банка, погасив его долги за счет активов и получив в итоге небольшой положительный или отрицательный остаток. Однако этот анализ упускает из виду взаимосвязи таких финансовых институтов, как Lehman Brothers, с другими частями финансовой системы. Он опутал своими щупальцами рынки по всему миру. Возможно, он не был достаточно большим, чтобы не допускать его краха, однако он имел слишком много связей, чтобы это сделать. В то же время проблемы, с которыми Минфин столкнулся в Конгрессе при утверждении общей схемы спасения финансовых рынков, знаменитой программы избавления от проблемных активов, добавили рынку нервозности. В результате те институты, которые ранее не воспринимались как слабые или испытывающие недостаток капитала, также оказались под серьезным давлением. В этот момент разоблачение козлищ и отделение их от агнцев превратилось во всеобщий крах, и сильные финансовые институты стали испытывать те же самые проблемы, что и слабые. Goldman Sachs и Morgan Stanley попали под серьезное давление, связанное с продажей их ценных бумаг, и участники рынка начали отказывать им в какой-либо ликвидности. В Великобритании также под давление попали все банки, а не только те, чей бухгалтерский баланс был слаб. Fortis пал, зашатались ирландские банки. Правительством пришлось реагировать, причем без хорошо и заранее спланированных мер. Внезапно ирландское правительство гарантировало все депозиты. То же самое сделала Греция. В Исландии произошел коллапс банковской системы. В какой-то момент показалось, что все правительства потеряли контроль над ситуацией. Некоторые их шаги выглядели как стратегии «пусть разорится сосед, но не я», что подливало масло в огонь кризиса доверия. К счастью, фаза краха продолжалась относительно короткий период времени, и довольно быстро правительства начали врубаться в ситуацию и реализовывать более продуманные и эффективные программы помощи рынку. В США фокус переместился с выкупа проблемных активов на адресную финансовую помощь банкам, вслед за тем, как то же самое сделало правительство Великобритании. Саммит Евросоюза ввел некоторую дисциплину в поведении европейских правительств, которые согласовали общую схему борьбы с кризисом. Министры финансов стран Большой Семерки ясно заявили, что не допустят больше банкротств системных банков. Следующего Лемона не будет. Это привело к существенному падению стоимости страхования кредитов, которые выдаются инвестиционным банкам. Я называю эту фазу кризиса «руки тянутся к помпе».
Когда Ховард Дэвис читал эту лекцию студентам, как раз на этом моменте он сказал: «Слава Богу, и вам повезло, что я выбрал для своей лекции образец шекспировских пятиактных драм, потому что если бы я последовал, например, примеру Достоевского, мы бы сидели тут до утра». Это вызвало большое оживление, потому что как раз в этот момент люди стали вообще запутываться в терминах и понятиях, но нас распутают наши радиослушатели, присылают нам наши радиослушатели вопросы на +7 985 970 45 45. Вот когда все это развивалось в Америке и в Европе, спрашивают, были ли у российских властей реальные основания заявлять, что кризис Россию обойдет? Ведь тогда нас называли островком стабильности. Или они это сказали от фонаря?
Ну, я так думаю, что это высказывание имело двойную нагрузку. Первое, это просто успокоить людей и не поднимать панику, потому что в России, как это, мы приучены к тому, что правительство что-нибудь такое время от времени устраивает, что наносит ущерб гражданам, и они очень падки на вот такие панические действия. И больше всего мы боялись, так же, как и на Западе, где вы слышали некоторые страны просто полностью гарантировали все вклады, чтобы не допустить...
А что это значит, кстати?
Это значит, что это была мера для того, чтобы не допустить паники среди вкладчиков, которые устроили бы набег на банки и стали бы забирать свои сбережения.
Понятно.
Но наши тоже предприняли эти меры, только сказали, что мы гарантируем вклады до 700 тысяч рублей. Да? Это 95 или сколько-то там процентов всех вкладчиков.
Но
не всех вкладов.
Да.
Вкладов-то намного меньше, потому
при том, что это касается физических лиц, а там же еще большой вопрос с юридическими лицами.
Да, но самое главное в данном случае это физические лица, потому что вот такой неуемной панике они больше всего подвержены. И это
банки
может...
очень легко разорить паническим вкладчикам.
Да, совершенно верно. Ну вот в данной ситуации мы могли себе позволить, так сказать, некоторое время еще говорить, что это мы можем остаться тихой гаванью. Потому что мы рассчитывали на свои большие валютные резервы, которых нет у западных стран, потому что они представляют собой очень такую любопытную картину цитадели капитализма без капитала. Потому что значительная часть капиталов находится, самые большие резервы находятся в Китае, в Японии, на Тайване и в России.
Вот, а, значит, самые капиталистически развитые страны.
Да, но все-таки, я просто говорю, на Западе таких сумасшедших капиталов нет. По крайней мере, в резервах их центральных банков. А мы, в общем, имели довольно большие резервы, и мы могли себе позволить как бы расслабиться. Но, и, так сказать, что-то такое говорит. Но наша проблема, я уже говорил, это высокая инфляция. И, в конце концов, нам пришлось тоже каким-то образом спасать свои банки, свою банковскую систему, свои предприятия и так далее. Тем более, что немедленно около правительства закрутились люди, которые тревожились и которые имели связи и могли там добиться того, что, скажем, правительство поддержало на рынке их акции и так далее и тому подобное. И эти шаги с самого начала нужно было предпринимать в условиях, когда правительство кредитовало, но должно было кредитовать по очень высоким ставкам. Но не могло, потому что иначе бы оно не спасало тех, кто получает.
Понятно.
А, значит, 8,5% это процент, который давало наше правительство, а инфляция, как известно, 13,5% или 14%, значит, это были просто подарки, субсидии. Если вы так сказать, давали бы по 16 или 18, это то, чего стоят для заемщиков эти государственные деньги в России, то их никто бы не смог бы взять, или их бы взяло бы очень мало людей, вы бы никого не спасли. А тогда, начинается этот перепад между 8 и 16, это повод для утечки капитала, потому что там, на Западе, высокие проценты, там выгоднее кредитовать, чем здесь.
А, понятно, почему у нас капитал так
побежали. Да, вот они и побежали, и тут же они побежали капиталы, наши вкладчики побежали брать тоже свои вклады в банках и обращать их в доллары. И вот возникла эта волна, и наши валютные резервы стали таять. Это просто мораль этой басни такова, что нас бы не обошел этот кризис. Но мы получили особенно горький вкус, потому что мы до этого год назад вызвали высокую инфляцию.
То есть мы усилили этот эффект?
Да, если бы мы с 9% инфляции 2006 года дошли до 7% инфляции в 2007, вместо того, чтобы подниматься обратно до 12%, то мы оказались бы в совершенно иной ситуации.
И мы бы были тихой гаванью.
Мы были бы к этому намного ближе. Потому что в Китае тоже 7% инфляции оказалось в 2007 году. Ну вот, нам в этом смысле не повезло. А, значит, наши фирмы, в том числе государственные компании, государственные банки, нахватали дешевых кредитов на Западе. Ну и сейчас государство должно расплачиваться. Вы знаете, оно выделяет деньги Внешэкономбанку, который берет на себя их долги перед иностранными банками и компаниями, чтобы они не пережили собственность этих банков.
Ну, у Говарда Дэвиса есть еще пятая часть. Он рассказывает о том, как государства начали закачивать деньги в экономику. Да. В общем, об этом мы с вами сегодня говорили. Я думаю, что в двух словах вы можете об этом рассказать, чтобы мы не слушали Говарда Дэвиса, а слушали вас.
Ну, я просто скажу в двух словах, что кроме Lehman Brothers, после этого стали сыпаться другие банки. Угу. И вот, не только банки, но и, так сказать, реальная экономика, значит, предприятия, компании, которые производят автомобили, там, удобрения и так далее и тому подобное. И это было связано с тем, что огромная масса денежных средств, которая применялась в расчетах и которая как бы возбуждала темп экономического роста, начиная с 2001 года, она стала сжиматься. И вот то обстоятельство, что она сжимается, вдруг привело к тому, что стало ясно, что те люди, которые собирались покупать автомобили, они не стали их покупать. Те люди, которые собирались покупать дома, они не стали их покупать. Они не стали брать следующие ипотечные кредиты, потому что кредиты подорожали. И вот это сжатие неизбежное после того, как вы теряете голову и не проводите достаточно серьезную, сдержанную, консервативную политику финансовую. Вот как бабушка советовала жить посредством и не брать деньги в кредит. Значит, полностью, конечно, так нельзя, надо немножко брать, но надо знать меру. Не должно быть слишком дешевых кредитов, не должно быть слишком таких сладких пряников, которые валяются прямо на улице. Вот, если бы это было в мировой экономике, я в данном случае не критикую нашей власти, то там бы не было в таких масштабах этого кризиса. Но вся ситуация состоит в том, что это там было, и это все время культивировалось. Причем, обратите внимание, в течение 5 лет поднимались цены на нефть очень быстро, и одновременно росло производство. Перед этим, в 1973 году, рост цен на нефть вызвал падение производства и кризис. Что произошло сейчас? А потому что вот эти все средства платежные, так называемые деривативы, производные ценные бумаги и так далее, финансовая система все время генерировала. И нагенерировала вот столько, что в конце концов наступил момент, когда стало ясно, что эти средства, которые вложены в эти бумаги, не вернутся.
Евгений Григорьевич, как это можно было допустить? И Ховард Дэвис, кстати, не дает ответа. Почему ни один регулирующий орган практически ни в одной стране не следил за этим рынком производных ценных бумаг, которые постоянно конвертировались на рынке, постоянно покупались, продавались, хотя в основе их лежали вот эти плохие кредиты, сабпрайм-кредиты? Почему никто на это не смотрит? Почему наша финансовая мировая система построена таким образом, что нету дяденьки?
Или они надеялись, что это рухнет придет лет через 50, когда уже будут наши внуки.
Кто должен
наверное,
за этим следить?
Но на самом деле я могу ответить на ваш вопрос следующим образом. Ситуация такова, что сегодня контроль за денежным предложением осуществляют только национальные правительства. В международных масштабах такого контроля нет. Только рынок в чистом виде.
То есть нам нужен, наверное, какой-то регулирующий орган для мирового рынка.
Не торопитесь.
Международный валютный фонд.
Международный валютный фонд деньги не печатает. И он не может их изымать. Это только прерогативы национальных правительств. В том числе и правительства Соединенных Штатов, которые имеют
резервную валюту. Но на первом этапе этого не делало.
А национальные правительства не могут регулировать международные
правильно,
процессы.
Правильно, совершенно верно. Национальные правительства в масштабах международных это делать не могут. В какой-то степени эту функцию выполняло американское правительство и в особенности Федеральный резерв, которые печатали доллары.
То есть
Гриспин. Да, а они печатали, и мы, помните, обсуждали, доллар падает, и мы говорим, это американцы нарочно делают, чтобы обесценить свой долг. Но у них были какие-то еще соображения и так далее. Короче говоря, подошло время тогда к тому, что вот это самое вот сжатие началось, оно рано или поздно началось бы все равно. Вопрос. А почему мы должны страдать? Может, действительно надо взять там американцам наказать и так далее и тому подобное. Но нет такого законодательства, нет таких правил, которые позволили бы наложить какие-то обязательства на правительство Соединенных Штатов или на наше правительство, или еще на какое-то правительство. Поэтому говорят, что сегодня нужна новая международная финансовая архитектура.
Так наднациональная.
Вот, да, наднациональная, которая позволила бы сделать так, чтобы подобные кризисы не появлялись. Я хочу заметить, что этот кризис второй. А первый кризис был в 1998 году. И он случился не в Америке и в Европе, которые были тогда тихими гаванями, а он случился, начался в Юго-Восточной Азии, он задел Японию, он потом ударил по России, слабому звену, потому что мы были в очень плохом состоянии, и цены на нефть упали и так далее, от нас все капиталы побежали. Потом он ударил по Бразилии, он ударил по Аргентине, он обошел Соединенные Штаты только на время. А потом еще через год ударил и по ним, потому что, вы помните, лопнули пузыри этих ДКО. Инновационных компаний, вот эти там, хай-теков, да?
Доткома,
да. И, значит, в конце концов, я называю вот эти вот явления, новые явления для мировых финансовых рисков финансовыми пандемиями, потому что они захватывают сразу много стран. Ясно, что ни одно национальное правительство больше с такого рода явлениями справиться не может. Ясно, что можно сделать какие-то частичные шаги, например, ввести регулирование во всех офшорных зонах. Потребовать, чтобы все бумаги, которые не подлежат контролю вот, комиссии по ценным бумагам, чтобы они обязательно проходили, были под таким контролем. Но этого будет недостаточно. Если мы продолжим когда-то эту беседу, я могу сказать о более глубоких корнях. Но сейчас только финансовая, чисто финансовая сторона вопроса. И здесь очень важно понять, что создана колоссальная финансовая система страхования рисков. Но риски сами по себе от того, что их кто-то перестраховал, не исчезают. Они просто как бы перемещаются. В конце концов, перемещаются на фондовые рынки. И если у вас нет контроля за уровнем рисков, таким, который, чтобы каждый предприниматель себе считал и знал, что вот эту долю своего риска он ни на кого переложить не может. Вот это могло бы предупредить бы кризис. Но это мое личное мнение.
Евгений Григорьевич, остается буквально полторы минуты. Не буду вас спрашивать о долгосрочных последствиях, о том, как Россия выйдет из кризиса, сколько кризис будет длиться. Понятно, что такие прогнозы никто не делает. Но вот Ховард Дэвис расписал то, что произошло за последние два года, в 5 таких лаконичных этапов. Вот какой этап будет следующим? Это что будет? Спад реального сектора? Что будет дальше?
Я
примерный
думаю,
прогноз.
Да. В течение примерно, я думаю, так, 4-6 месяцев будет происходить нащупывание нового равновесия на рынках. Причем на рынках, прежде всего, даже не финансовых, а именно реальной экономики, где на какие товары будут устанавливаться новые размеры спроса, при каких ценах и так далее. Вот эта вся система, она будет приходить в состояние равновесия. Сразу это не произойдет, потому что это многосторонние связи и, так сказать, будут проблемы. После этого в какой-то степени в обратном порядке станет более или менее ясно, кого можно кредитовать, кого нельзя кредитовать, и эти банки тоже начнут приобретать, банковская система тоже начнет приобретать устойчивость на новом уровне.
А что будет после этого, вы узнаете сами, посмотрев в новости.
Ну и в следующих эфирах «Эхо Москвы», которые мы будем приглашать Евгения Григорьевича Ясина, научного руководителя Высшей школы экономики. Это была «Лукавая цифра», Тони Самсонова и Алина Гребнева.
«Лукавая цифра».